если это будет 15, это лучше.
Хорошо.
Ну, если куда-то делать, ну, так
куда-то,
это демократично.
Да, да. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, я хочу поблагодарить вас за то внимание, которое вы, надеюсь, уделите теме моего выступления. Выступление звучит таким образом: эвристический потенциал отечественного образования и педагогические условия его реализации. Это одно из основных направлений научной деятельности моей и моих коллег, и поэтому я буду благодарен за отзывы, отклики, в том числе и критические, конструктивные, которые помогут в его развитии. Тезисы у вас есть, и они достаточно, скажем, объемны. Я не буду их пересказывать, я лишь попытаюсь отметить некоторые основные моменты, которые, на мой взгляд, нуждаются во внимании. Таких моментов будет пять. Во-первых, речь идет о самой причине и актуальности этой темы. Еще, наверное, лет 15-20 назад мы проводили исследования и знакомились с исследованиями других коллег по педагогике и по психологии, которые получили следующие данные. Творческий потенциал учащихся во время обучения в школе уменьшается почти в 10 раз. Лично в наших исследованиях это подтверждалось анализом творческих работ, которые мы проводили в начальной школе и в старшей, хотя это были не одни и те же дети, но в принципе динамика была понятна, что творческий потенциал, возможности детей создать некий оригинальный или же творческий продукт по изучаемым предметам, я подчеркну, именно предметную направленность, а не дополнительное образование, уменьшался. И вот эта вот цифра, что около 30% учащихся начальной школы способны были создавать самобытную образовательную продукцию достаточно высокого уровня творчества, таковых работ среди выпускников было около 3%. То есть десятикратное уменьшение креативного потенциала, в общем-то, позволило задуматься о причинах этого. И среди причин все-таки мы обнаружили одну из основных, это следующее, что сама система образования, сложившаяся традиционно, она, в общем-то, не ориентирована на больший процент, чем он существует. То есть вот эти 3% у нас, по крайней мере, в двух диагностических, как бы, наших исследованиях подтвердилось. Сначала мы анализировали стандарты, те стандарты, которые, так называемые, первого поколения, я имею в виду. И оказалось, что даже несмотря на то, что цели декларируются практически во всех программных документах творческое развитие детей и подобные задачи, но их реализация на уровне самой, как бы, прописывания и образовательных стандартов и требований к ученикам, в общем-то, имеет как раз около 3%. Это было подсчитано буквально вот контент-анализом. Просто брались строчки, ну, например, там русский язык. Когда элементы сочинения, то есть мы анализировали только один фактор, где есть ориентация на создание учеником образовательной продукции. То есть не изучение, не повторение, не освоение заданных стандартов и так далее, а именно создание продукта. И вот таких, как бы, ориентиров в стандартах обнаружилось около 3%, буквально это механически было даже подсчитано по числу знаков, скажем так, тех терминов, которыми стандарты были, как бы, насыщены. Есть статья, опубликованная на эту тему, называется она «Творческие или у нас стандарты», в учительской газете она была, там это подробно результаты даны. Другой вариант – это анализ учебников. Прежде всего, мы в основном анализировали учебники по естественно-научным дисциплинам, как бы, вроде бы, действительно исследовательского плана науки и творчества, и в то же время задания, которые в учебниках были, опять-таки ориентированы на образовательную продукцию, было не более 3%. То есть все остальные предполагали повторить то, что сказано было в параграфе, либо каким-то образом это закрепить. То есть получилось, что, в общем-то, почти закономерность, что система отечественного образования обеспечивает не более чем 3% уровень творчества, вот именно своей заданностью в стандартах, учебных пособиях и, в общем-то, в практике работы учителей тоже. Иногда встречается такое мнение, что, в общем-то, у нас и людей примерно такое число, вот, как бы, креативно ориентированных или там одаренных и так далее. Такие данные тоже существуют. Но мы придерживаемся следующей позиции. Ни одаренных людей нет вообще, не существует. Но под одаренностью мы понимаем не только в науке одаренность, то есть умение там исследовать что-то и так далее. Одаренность может быть любая, например, нравственная одаренность. Это организационная, то есть человек умеет организовывать других, сам, может быть, он не разработает какую-то там хорошую, так сказать, модель, идею, картину, сочинение, но он организатор великолепный, и это одаренность тоже. Так вот, комплекс этих видов одаренности позволил нам как бы выделить, по крайней мере, три типа. Это когнитивную, креативную и вот оргдеятельностную типы качеств учащихся. И, в общем-то, соответствующие способности могут проявляться в этих направлениях. У нас есть систематика этих качеств, она достаточно, ну, может быть, там порядка 30-40 таких качеств. Мы их называем все как эвристические, как способность создать продукт любого плана. И считаем, что, в общем-то, любой человек, вот даже как бы здесь я начинаю статью, что человек это творец, если он как бы даже из религиозных канонов взять, что он создан по образу и подобию Бога Творца, значит, он сам должен творить, как бы, у него миссия такая, идет заданная, да? Так вот, каждый человек способен творить. Поэтому как бы мы именно этой позиции придерживаемся, а не только того, что творить должны 3% всех людей. Вот, каждому можно найти то, в чем он может себя проявить. Итак, это был первый момент, который касается актуальности проблемы и, в общем-то, нашей точки зрения на эту проблему. Далее, собственно, о самом эвристическом потенциале образования. Во-первых, я хочу сразу сказать, иногда традиционная эвристика воспринимается достаточно узко, как метод Сократа, метод бесед. Мы в своих разработках придали этому термину уровень методологии образования и как бы говорим об открывающем обучении, то есть обучение как открытие. То есть в этом смысле мы имеем в виду эвристическое обучение. Так вот, если говорить о потенциале образования, то, в общем-то, он заложен, на наш взгляд, в двух как бы пластах. Первый – это возможности самих учащихся, чье образование, собственно, происходит, и возможности образовательной системы, в которой это образование происходит. Если эвристический потенциал, то это та его часть, которая отражает возможность продуктивной образовательной деятельности. То есть мы хотим сказать, что критерием эвристичности, творческости является создание образовательных продуктов. Таким образом мы обозначаем любой продукт, вещественный, материальный. Это может быть идея, это может быть табуретка, сделанная на столярном там, мастерской, это может быть модель геометрическая, это может быть сочинение, стихи и так далее. То есть все это есть образовательная продукция. И если человек создает продукцию, то он развивается соответствующим образом, то есть происходит то, что мы называем продуктивное образование в нашем смысле. И вот эвристический потенциал образования – это как раз та часть, которая именно дает возможность создавать учащимся продукцию. Ну, наверное, не одним им, а вместе с учителем, а роль учителя – это сопровождающая позиция. То есть он как бы задает вехи некие, вот мы говорим о фундаментальных образовательных объектах, которые не могут быть не изучены. То есть творить можно как бы много чего, но творчество, прежде всего, мы предполагаем по отношению именно к стандартным выделенным понятиям, теориям, концепциям, учениям и так далее. То есть их мы, такие вот узловые, так сказать, точки содержания мы называем фундаментальными образовательными объектами. Это понятия числа, там, знака, символы и так далее. То есть если мы будем выводить эти фундаментальные такие категории в основу содержания образования, то можно говорить и, в общем-то, говорят о метапредметах. То есть те таких учебных темах, предметах, либо разделах, которые сконцентрированы вокруг вот именно фундаментальных образовательных объектов, выделяемых, так сказать, определенным образом. Это у нас как бы разработано, как это выделяется, и мы разработали несколько учебных метапредметов, проверили их экспериментально, есть брошюры, пособия для учеников и так далее. Так вот, это я говорил об эвристическом потенциале образования. Теперь третий момент. Это уже эвристический тип образования. Чтобы происходило образование данного типа, на наш взгляд, необходимы четыре условия. Первое – это наличие фундаментальных философских, прежде всего, основ образования, ориентированных на созидание ученика в процессе образовательной деятельности. Второе – нужны теории, подходы, технологии, которые бы соответствовали вот этой позиции. Третье – нужны инновационные механизмы внедрения и освоения эвристической составляющей. То есть, если просто будет теория, она как бы не будет возможно ее применение, если не будет разработана система действий по ее внедрению и освоению в практике. Ну и нужны, конечно, нормативные и методические формы обеспечения этого процесса, то есть это должно быть, по крайней мере, в стандартах, учебных программах, учебниках отражения, если взять традиционные как бы, нормативы, да. Ну и методическое это подспорье для учителей, для системы подготовки педагогов, вузов и так далее. Вот четыре главных как бы, направления для того, чтобы реализовывалось то, о чем мы говорим, эвристический тип образования. По каждому из четырех направлений мы имеем свои результаты исследований, и если кратко их перечислить, то в качестве философских оснований мы нашли учения отечественных философов, прежде всего философов русского космизма, к ним принадлежат и Федоров, Соловьев, Лоренский, Целковский и так далее. То есть, согласно этой философии, человек потенциально равновелик миру, и его предназначение вселиться в этот мир. Кстати, термин «вселенная», единственное, на русском языке только есть такой термин, вы знаете, да? То есть, если взять другие языки, там космос, там space и так далее. А вот вселенная – это чисто русский термин, он означает процесс вселения, да? То есть, как бы, это, по сути дела, задание миссии человеку, что он должен сделать, вселиться в свой мир, как бы, да, вот во вселенную. А мир это и есть его дом. То есть вот эта вот равновеликость мира микрокосма и макрокосма, она как бы вот эта идея лежит в основе этой философии. И эта философия, конечно, открывающего порядка, то есть ты открываешь свой мир, как бы постигая его и ну, как бы расширяясь своим пространством вот в этот как бы окружающий мир. Культуру тут имеется в виду, и природа, и это не обязательно сесть на ракету и полететь в космос, да, конечно же. Хотя и этот момент как бы механически, физически рассматривался этими учеными, тем же Целковским. То есть речь идет о вселении и не только материальном, но и духовном, интеллектуальном, то есть познании и так далее. Второе условие – это вот дидактическая эвристика. То есть мы разработали такую теорию и технологию эвристического обучения, опираясь без сомнения на позиции того же Сократа, Каменского, Толстого, отечественных философов, современных психологов и педагогов, которые разрабатывают и разрабатывали вот эту вот как бы линию эвристики в обучении с точки зрения психологии, с точки зрения педагогики и так далее. Так вот, если эвристика – это наука об открытии нового, то дидактическая эвристика – это наука об обучении как открытии. То есть речь идет об открытии в широком, опять-таки, смысле слова. Не только предметные открытия, допустим, там какие-то законы или там закономерности ученик открывает на уроках, а он открывает и сам свой путь в этом движении. То есть индивидуальная образовательная траектория – это тоже результат открытия вот собственного пути, скажем так. Поэтому мы предлагаем и делаем следующее, что мы даем возможность ученикам быть конструкторами, открывателями, скажем, постановки целей даже своего образования. Это на каждом возрасте делается, конечно, соответственным образом, то есть не, если просто ребенку сказать, какие твои цели в изучении, там, допустим, биологии или там, математики, он, может быть, и затруднится это сказать, потому что его не учил никто ставить цели свои, да, у нас нет такой традиции, как бы, к сожалению. Но мы считаем, что он может открыть, и это будет его продуктом. То есть собственная цель при изучении, например, конкретной темы, там, деление там, чисел так сказать, с остатком, должно иметь личные цели. Конечно, не каждый ребенок, это сложно, это трудно, но мы имеем способы и технологии, поверьте, что как это сделать можно на любом возрасте. Ребенок оказывается способен, если к нему найти методику, поставить собственную цель, сначала на небольшой промежуток времени, потом, может быть, на больший, даже на всю жизнь и так далее. А эти цели могут меняться, но с ними надо работать. Тогда ребенок становится самодвижущимся, так сказать, в образовании, и он действительно открывает его для себя постоянно. Кроме целей, естественно, и формы обучения могут быть с учетом ученика, и содержание ученика. А, кстати, содержание образования. Мы считаем, что содержание образования, оно имеет, конечно, различные трактовки. Часто это имеется в виду отчужденный от ученика, так сказать, ну, как бы информационный массив, который подлежит усвоению, либо там культурные какие-то значимые ценности и так далее. Ну, в любом случае, обычно предполагается интериоризация, то есть введение внешнего вовнутрь человека. То есть, как правило, вот это даже и с позиции Выгодского следует такая вот такая установка, что как бы задача образования это как бы ввести внутрь ребенка некий, так сказать, культурный опыт, достижение там человечества и так далее. Там, или, значит, тем или иным способом. Но мы считаем, что содержание образования все-таки имеет две стороны. Первая внешнюю, действительно такую, и вторую внутреннюю. Так вот, самым главным, главной ценностью и ориентиром является, собственно, внутреннее содержание образования. То есть то, что содержится внутри ученика. То есть это его собственные знания, понимания, способности, качества различные и так далее. И, конечно, есть сочетание, соответствие между внешним и внутренним содержанием, но с ним надо работать. К сожалению, вот у нас как бы в явном виде это не в нормативах не прописывается внутренне. Хотя, если взять стандарты, то мы говорим, есть минимальный там уровень усвоения, и есть требования к ученикам. Можно сказать, что здесь внутренне и внешне разделены, да. Но, может быть, не то соответствие, которое как бы могло бы быть, если бы мы учли детскую природу. Поэтому, в нашей точке зрения, ученик изначально как бы может конструировать свои собственные знания, а не просто усваивать информацию. Кратко о технологии дидактической эвристики, которая, так сказать, вот нами разработана и применяется в различных вариантах, конечно, с какими-то нюансами в разных предметах, но, тем не менее, она имеет общие этапы. Мы бы их назвали бы это этапы такой эвристической образовательной ситуации, которая может быть и в течение там, 5 минут пройти, а может быть и несколько уроков длиться, или даже целый учебный год. Так вот, этапы у него такие. Во-первых, ученик изначально конструирует знания в исследуемой области реальности. Для этого ему дается реальный объект. То есть мы сторонники того, чтобы давать преимущественно реальные объекты, а не идеальные, так сказать, для изучения. То есть нужно дать, если ребенок, то, значит, ему в руки какой-то предмет. Пусть там это ботаника, значит, сам настоящий цветок должен быть, а не картинка этого цветка в учебнике и так далее. Он его изучает, это явление, какое-то событие, материал, и создает некое свое понимание, знание этого объекта. После этот продукт его анализируется, разбирается и так далее. И только на следующем этапе происходит его сопоставление этого детского продукта с культурными аналогами, ну, грубо говоря, со стандартами. То есть, если ребенок сначала, например, в первом классе по заданию учителя нарисовал свою картину мира, вот нарисовал там, у кого-то там домики, у кого-то цветочки, у кого-то земля, глобус, да? Но после этого учитель предлагает детям познакомиться с другими картинами мира, например, древних греков, да, там могут быть черепахи какие-то, значит, и так далее, которые, на которых покоится мир. И тогда что происходит? Очень простая вещь. Во-первых, не происходит отчуждение ребенка от предмета изучения. Он уже сейчас только что строил картину собственного мира, и ему учитель теперь дает как сопоставление. Культурный аналог. То есть, если бы в обычной школе бы учитель просто сказал бы, ребята, тема сегодняшнего урока, картина мира древних греков, все. И пошел изучать эту самую картину мира. А здесь нет, сначала дается ребенку создать свой продукт, и только через сопоставление он входит в культуру. То есть, входит в освоение уже вот этих вот как бы культурных аналогов, мы называем. Я хочу сказать, что на самом деле, действительно, дети, если с ними работать, соответствующие методики, имеют очень огромный потенциал творческий, и в нашей, видимо, просто в моей личной практике учительской бывали случаи, что ученические результаты, вот продукты образовательные, они находились в одном ряду, по крайней мере, с культурными аналогами. Просто простой пример, вот я как бы приведу, и вы можете понять. Пятый класс, предмет мироведения, такой метапредмет. Я его разрабатывал и вел с детьми. Пятый, шестой класс вот такие. Изучаем мы фундаментальные вот эти объекты. Это пространство, время, движение и так далее. Причем с разных сторон движение не только как вот механическое, там социальное движение, допустим, там, эволюция может быть или что-то еще. И вот мы изучаем это понятие, движение. По-разному. Конечно, это дети пятый класс, с ними там философствовать не будешь так вот на каком-то умном языке, а даются просто простые задания. Но тем не менее, я пытаюсь их вывести на то, чтобы они сконструировали собственное определение, что такое движение. Просто его дали. И вот каждому дается там после определенных таких игровых, может быть, уроков, вернее, не уроков, а элементов урока. А теперь, ребята, откройте тетрадочки, напишите себе, движение это и дайте свое определение. Вот они сидят, пишут, минут пять вот они придумывают, составляют, но чтобы все-таки это было движение, а не что-то другое, чтобы потом будем разбирать ваши все определения, каждый зачитает, мы его потом разберем. Действительно, мы начинаем это потом делать. У каждого свои определения, кстати, я подчеркиваю, вот она индивидуальная образовательная траектория. Если сразу сказать, как, что такое движение, да, они все одно и то же выучат, повторят на экзамене и получат пятерки. А здесь мы это не делаем, ни в коем случае даже. Мы специально сознательно отодвигаем культурные аналоги, отдаем возможность сотворить некий продукт своим детям. Так вот, просто одна девочка, Маша Дудина, читает. Движение – это продолжение начатого. Точка. Ну, мы, как и всех других определений, разбираем ее тоже. Но никто никак вот не опровергнет, что да, подходит для любого движения вообще. Хоть какого. Эмоционального, там, механического, социального, биологического движения. Какого. Все четко. И, ну так, восхитились, похвалили, и другие определения тоже неплохие были, кстати. На следующий уже урок, на следующий день, я приношу им выписки из того, что называли движением, древние ученые, современные словари, прям движение это то-то, то-то. И зачитываем, и разбираем каждый из них. Вот они, культурные аналоги, вводятся в канву, так сказать, обучения. Что, дети, вы хотите сказать, что они им будет неинтересно это слушать? Да ничего подобного, они вот с открытыми ртами. Почему они это... Проблема мотивации просто решается однозначно. То есть им интересно это только потому, что вчера они то же самое делали сами. У них уже есть результат. И, конечно, им интересно сравнить, а кто другие думают. А если еще они вдруг обнаруживают сходство своего продукта с тем каким-то аналогом, или там даже чуть не иногда бывало вообще дословное, так сказать, к удивлению многих. Так вот, получилось, что определение этой девочки пятого класса было не хуже, а в одном ряду, как Аристотеля, ученых, философов и так далее. Понимаете, это не единичный случай, я просто привожу как пример. Вот. Какой еще технологический элемент для нас значимый, как именно элемент в этой методике? Это открытые задания. Мы их называем открытыми, потому что у них нет правильных ответов. Ну, в кавычках правильно. То есть у них может быть несколько разных ответов. Вот как и пример с движением. Это различные. Это задание открытое, оно дает возможность различных ответов. Ну, я не буду здесь, может быть, подробно дальше раскрывать эту методику. У нас есть работа, есть книга, изданная, так сказать, МГУ, и она получила грант РФФИ, была книгой года в свое время, так сказать, это дидактическая эвристика, как технология, теория технологии креативного обучения. Там это все подробно описано, весь наш опыт, который вот за несколько лет проведем. Я хочу сказать несколько слов о четвертом моменте, инновационной практике.
Я прошу прощения.
Да. И при этом где-то да. Через минуту завершу свое выступление, с удовольствием буду слушать.
Я бы хотел, да.
Конечно. Хорошо. Инновационный механизм. Дело в том, что как бы разные способы внедрения этой методики, но одно из наиболее успешных — это дистанционные эвристические олимпиады. Их мы проводим уже больше 10 лет, и около 150 тысяч учащихся России, ну и некоторых стран ближних, в них приняли за это время участие. Это наиболее массовая, это как бы, ситуация внедрения этого типа образования. И здесь у нас как бы есть и успехи, есть и задачи, есть и проблемы, которые, так сказать, мы решаем. И я хочу сказать, что это не только внедрение дистанционного обучения, это и эвристическое обучение, это и освоение технологий, и это и механизм инноваций. То есть значимость, на наш взгляд, еще состоит в этом. Ну и занимается этими вопросами, научным осмыслением этих проблем и вопросов, наша научная дистанционная школа, она распределенная, то есть люди находятся в разных городах. Научная школа называется у нас человекосообразного образования, то есть дидактическая эвристика — это только часть ее, то есть мы рассматриваем и компетентные подходы, и другие вопросы. И есть определенные результаты, ну по крайней мере, около 150 школ вот участвуют достаточно системно в нашей деятельности, российских я имею в виду, а всего вот около 1000, наверное, школ так или иначе принимают участие в наших вот мероприятиях. Это не только олимпиады, это и курсы по подготовке учителей к этому типу образования и другие вопросы. Ну и что нам необходимо, как бы, конечно, развитие, продолжение этой работы, она идет, она практическая, она значимая, она массовая достаточно, она востребованная, самое главное для нас, то есть люди... Как бы людям это надо, и поэтому мы это делаем. Они не говорят, что им не нужно эвристические ребята. Ну, может быть, кто-то, да, кому-то, если проблемы, мы о них знаем, так сказать, что не все, например, учителя или ученики склонны, например, к творческому потенциалу, например, такие бывают вот суждения. Это не сдают на экзаменах, там, например, да, на тех же ЕГЭ, там этого почти нету, да. Это не требует там при поступлении в ВУЗе, например, и так далее. Это что-то как бы не совпадает с формальными установками вот нашей общественной системы образования или там государственной системы образования. И поэтому как бы это не столь значимо, зачем нам творить, заниматься творчеством, давайте лучше вот готовиться к тестам и так далее. То есть есть такие проблемы, мы думаем над сочетанием формального и вот эвристического типа образования, и в общем-то какие-то пути у нас есть, но... Мы их обсуждаем и ведем исследования, в том числе диссертационные. С пользой случая хочу пригласить 7 ноября вот в этом зале будет конференция, она будет посвящена человекосообразному типу образования, и вот такой инновационный аспект этого как бы типа образования, и поэтому там вот более широко мы будем пытаться обсуждать эту проблематику. Вот, в принципе, 7 ноября — это раньше был праздник, но мы его решили вот сохранить в научном отношении. Вот, в 11 часов. То есть, пожалуйста, вот можно, я подробности могу сказать, или там приглашаю всех коллег по отделению. Спасибо, я завершил.
Спасибо большое, Андрей Викторович. Ну, 7 ноября будет в этом зале праздник духа. Да? Вопросы, коллеги. Принципом, что раз уже начал, чтобы второй раз не брать слово, я бы хотел такой вопрос Андреевичу задать. Ну, вряд ли кто-нибудь не хотел бы, чтобы его дети учились в такой школе, где идеи эвристики развиты в соответствии с тем, что вы сказали. Но все-таки вы уже частично затронули этот вопрос. Как эти идеи относятся с достаточно жесткими, стандартизованными представлениями о содержании, которые теперь стандартизуют и результаты, и не только содержание, да? Вот очередная порция стандартов сейчас разрабатывается. Как вот это все можно увязать? Ну, хотя бы какие-то попытки, да?
Да, конечно, есть попытки, есть даже результаты этих попыток. Значит, что мы предлагаем? Есть общее. Общее — это действительно фундаментальное содержание образования, которое должно быть освоено так или иначе, либо эвристически, либо прагматически, как угодно. Но мы предлагаем свой подход. И, например, то же самое понятие молекулы мы изучаем. Но изучаем это эвристическим путем. Вот я вам говорю, что создавая продукцию учащегося. И что в результате? Ученик не только осваивает это понятие, в том числе и его аналог. Он в учебнике определения, конечно же, знает. Но он при этом, или перед этим, он уже имеет и собственное понимание, ощущение к этому понятию. Он имеет собственное мнение, иногда отличное. То есть богатство, как бы, образовательного результата у нас, конечно, больше. Но стандарты мы осваиваем. Мы специально очень заботились с тем, вот когда нам родители приводили детей в нашу школу, а действительно, 5 лет был эксперимент в отдельной школе, такая была авторская в то время. Так вот, они, конечно, заботились, а как же, если в случае чего нам через год не понравится, мы захотим перейти в другую школу, смогут ли дети там войти в тот учебный процесс. Это было чуть ли не главное вообще для нас, вот как бы проблема. И мы ею очень серьезно занимались. И проводили все контрольные работы, какие-то, значит, проверки, диагностики, сравнивали со средним уровнем. У нас получалось, в принципе, процентов на 10-15 дети лучше осваивали стандарты традиционные, чем вот те ученики, которые
вообще... Но время, наверное, на эти методы тоже затрачивается гораздо больше, чем на 10.
Но тоже учебный год, на самом деле. То есть, на самом деле, мы перераспределяли систему, и, конечно же, мы второстепенные или же нетворческие вещи уменьшали за счет того, чтобы давать возможность детям вот именно от себя учиться.
Вопрос, пожалуйста. Георгий Николаевич.
Так, Андрей Викторович, все это очень, конечно, значимо, с моей точки зрения. Конечно, все это новаторски выглядит на сегодня, так инновационно, это не помимо. Но вопросы все-таки возникают. Вот у меня прежде всего такой вопрос. Вы говорите о том, что прослеживается закономерность, имеющаяся система отечественного образования обеспечивает не более чем 3% уровень творчества. А ученический потенциал в 10 раз выше. Скажите, пожалуйста, значит, каким образом вот это соотношение установлено? Каким образом? Это очень ответственное заявление. Причем это вы говорите на уровне, так сказать, закономерности. Категория очень такая, значит, фундаментальная категория. Она должна быть очень обоснована.
Именно так. Спасибо. Значит, дело в том, что действительно эта закономерность выявлена, действительно она защищена, ну, в частности, в нашей докторской диссертации. И она была получена путем контент-анализа творческих работ. Около 3000 детских работ было за 5 лет проанализировано в разных классах, в разных школах, в разных странах. То есть есть диаграммы, есть соответствующие графики, которые на эту закономерность примерно выводят, так сказать.
Андрей Викторович, продолжаю с Георгием Николаевичем, что это вопрос о репрезентативности выборки и так далее, и так далее. Потому что, грубо говоря, пилотные работы, особенно тех ребят, которые с Эйдосом работают, и дистанционных, понятно, третьих высоких. А в среднем по России, потому что, и что Георгий Николаевич спрашивает, жесткое утверждение, 3% и 30%, по 30% нужно... На самом деле серьезные исследования с презентативными выборками и так далее.
Я бы согласился в том, что действительно вот у нас есть то, что есть, то есть те количество учеников, которые существуют за эти годы, Но без сомнения необходимое исследование у нас, ну, как бы, пока, может быть, не хватает сил. Был бы, если бы институт эвристического обучения, мы бы провели бы исследование в России.
Да. Очень осторожно использовать такие мощные суждения, закономерности и так далее.
Ну, в нашей выборке они таковы. А я могу предположить, это же гипотеза, что в целом эта закономерность еще более сильно различается. То есть там меньше будет 3%. Вот если как бы мы продиагностируем тех, кто не участвует в творческих мероприятиях, там еще меньше. Вот поэтому такая вот гипотеза.
Так, пожалуйста. Можно сейчас? Да,
Александр. Вот, Андрей Ильич, выскажу отношения, мне понравилось, я дома еще читал тезисы ваши. Но вот у меня возник сразу вопрос. В известной классификации методов обучения Лернера и Скаткина, да, в 65-м году, там был, значит, один из методов был такой, эвристический метод, да, частично поисковый или эвристический. Да? Значит, вот поэтому у вас это что-то новое или в этом же контексте, да? Значит, и в связи с этим так, вопрос тоже, здесь больше чего? Ну, научные идеологии, да, или все-таки технологии?
Спасибо. Ну, два вопроса, как вот я их услышал, да.
Они взаимосвязаны, потому что есть еще. И тогда он тоже взаимосвязан, эвристическое обучение. Он для массовых, вот эта система, которую вы говорите, для массовой школы, или все-таки для. Ну, будет назвать так, условно
назвать, элитарно. Спасибо, Александр Андреевич. Вот по вопросу, значит, первое, насчет методов классификации, методов обучения. Без сомнений, существует не единственная классификация Лернера и Скаткина, но мы не отрицаем той классификации. Просто мы в большей степени занимаемся то, что было там обозначено, вот именно как частично поисковые, там проблемные методы и так далее. То есть то, что у нас есть отличие, например, от проблемного обучения, достаточно широко методически разработанное.
Имею в виду речь о эвристическом обучении, которое они вычленяли как специальный метод, да, потому что они там шли по возрастающей, уже следующий у них там исследовательство. Проблемные они выделяли отдельно.
Значит, я хочу сказать, чем отличается наш подход от того, который классической дидактики нашей советской, так сказать, существует. Отличие следующее. Обычно считается, что ученику надо давать постепенно от нетворческих заданий к наиболее творческим. И вот эта классификация методов, о которой говорите, она именно так построена. Мы категорически не согласны с таким путем. Потому что если сначала человеку давать просто нетворческую деятельность, он ничего кроме нее не усваивает. Он не способен творить, оказывается, пока дойдет до эвристических там, частично поисковых, он уже разучится творить. Мы предлагаем это делать сразу. И считаем, что любой человек, ребенок, ученик способен создавать продукцию без предварительного давания ему знаний. Ему достаточно положить лист бумаги и ножницы на стол и сказать, что вырежи ту же самую там, модель мира, и он это сделает. Без изучения других моделей мира. Или, допустим, дать ему возможность даже там, не знаю, какую-то фигуру геометрическую с нее слепить, склеить, да, она может быть некачественная, это так. Но учитель способен потом перевести этот продукт в более качественный. И вот в этом наше принципиальное отличие. Мы в основании классификации методов мы ставим именно виды деятельности творческой, эвристической. Я говорил о креативных, примитивных, о деятельности, коммуникативных и так далее. А там последовательное как бы восхождение. Вот это наше отличие, это вот по первому вопросу. Второй вопрос был у вас по
идеологии
или технологии. Ну, конечно, все элементы мы обязаны были брать. То есть, начиная от философии данной концепции, кончая разработкой просто приемов, техник и так далее. И что получается? На самом деле приемы, они могут быть в любой системе одни и те же. Ну, многие совпадают. Прием там, назови там какую-нибудь версию, пожалуйста. Но у нас технологически последовательная вот эта система, я говорил об образовательной ситуации, то есть ее этапы, когда собственный продукт, потом культурный аналог, потом их сопоставление, развитие и так далее. Рефлексивный компонент обязательное условие, кстати, у нас. Мы эту тему специально исследуем очень серьезно. У нас на каждой олимпиаде рефлексия детей. Каждая олимпиада, каждый человек осуществляет рефлексивную деятельность. Просто задано. Задание написано рефлексия. Так вот, без осознания твоего продукта он будет не присвоен тобою. Поэтому как бы условия необходимы. Поэтому технологически, технически, приемно, так сказать, все элементы, все эти ветки мы как бы берем, рассматриваем, конечно. Теперь для всех, для элитарности. Значит, у нас не обнаружено ни одного было ученика, который бы не способен был создавать свой новый продукт. Вопрос, какого рода продукт, в какой области и так далее. То есть при, в этом смысле доступность ее для любого человека, который вот, здоров. Теперь, что касается результатов, это может быть фрагментарное использование, ну, соответственно, фрагментарные будут результаты. Это будет более плотное использование, технологическое, системное, соответственно, будут мощнее результаты, они есть. Я приведу пример, мы, что у нас дети, вот некоторые начинали учиться, участвовать в наших олимпиадах туристических. Ребеночек серый был, там сидел за задней партой, никого не слышал, не видел. Вдруг его там учить, ну, поскольку мы, у нас нет ограничений, там, знаете, для только отличники. Наоборот, отличники, кстати, хуже результаты, у нас тоже такой вывод есть. Вот этот ребеночек принял участие в одной олимпиаде юристической. Занял неплохое там место какое-то, значит, лауреат или что-то такое. Ну, смотри, удивились там люди. Ну, кто второй, третий? Он начал побеждать. Причем во всех практически олимпиадах призовые места. Просто. Потом его, значит, там, что такое за ребенок оказался вдруг? А он в 9-м, что ли, классе, по-моему, был. Телевидение там начал его снимать, он начал сборники издавать, какие-то свои работы. То есть просто человек открылся. А ему перед этим за все 9 лет не было места, даже возможности проявить себя. Понимаете, он оказался не серой мышкой, а действительно одаренным ребенком. Вот и в этом смысле, как бы мы этими олимпиадами, вы почитайте, вот отзывы, у нас их тысячи, на сайте размещены все открыто, тысячи отзывов детей об этих олимпиадах, об их участии и так далее. Они все говорят одно примерно. Во-первых, это яркое эмоциональное ощущение, они все радуются, они счастливы. Они четко отличают отличие этих заданий от таких, которые обычно в школе даются, все почти это пишут. И третье, они говорят, что это вот я себя проявил, я хочу еще такого же. То есть это просто масса. Не элитарно, конечно.
Конечно, система задания, она всегда может быть разная, да, потому что, ну, вы как соотносите, как вы соотносите вот креативность, творчество, эвристика, да, там, это что, вот, мы, много исследований посвящено развитию творческого потенциала школьников, да, там, ну, вообще обучающихся, у Пономарёва, педагогика творчества, да, там, значит, вот, психология, творчество, значит, много работ. И, в принципе, когда, ведь новация этой классификации, которую предложили Лернер и Раскаткин в 60-е годы, она как раз и заключалась в том, что, в отличие от традиционной классификации обучения по источнику получения, здесь степень самостоятельности школьников, да, вот все-таки развитие их субъектности в образовательном процессе, она, конечно, предполагает вот то раскрытие ребенка, которому вы говорили. Поэтому я как раз и хотел увидеть, что принципиально нового, да, значит, именно в научной идеологии, понимаете, потому что технология бы совершенно справедливо говорить, потому что вроде бы общеизвестные приемы, там, методы и приемы, но их можно таким образом, значит, организовать в группе работ, но они будут совершенно новыми. Да?
Спасибо. Очень важный вопрос для меня, по крайней мере, поскольку есть возможность обозначить действительно главную идеологическую как бы установку. Да? Она состоит в следующем. Это человекосообразность образования. У каждого человека есть свой потенциал образовательный. Есть миссия, хотим или нет, но такое понятие мы считаем необходимо разработать и педагогически, и методически. И задача образования – это реализация миссии человека, ученика. То есть вот смысл этого в чем, да, с нашей точки зрения. Некоторые говорят о другом смысле образования. Например, смысл образования – это передача из одного поколения культурных достижений, ценностей к другому. Да? Мы не отрицаем этого, но главное – это реализовать себя как человека. И вот система самореализации человека вот на эту идеологическую цель направлен наш эвристический подход. Говорить ли о творческом, проблемном, креативном, это все как бы, ну, некие бирки, которые обозначают вехи, которые обозначают пути, траектории к этому движению. Но главная идеологическая цель именно это, самореализация человека и образование как система обеспечения этой самореализации.
Ну, Андрей, для тебя есть сложный вопрос, но примерно то же самое Штайнер и вальдорфцы говорят, как идеологема главная. Чем отличаетесь от Штайнера и вальдорфцев?
Есть отличия, хотя есть и сходства. Вот я сам 2 года изучал очень серьезно вальдорфскую педагогику и посещал как бы настоящих педагогов из Австрии, там, из Германии и так далее, их лекции и занятия. И я увидел, что при сходстве определенном действительно к внутреннему миру человека, то есть они строят образование действительно исходя из модели человека, как вот в их антропософском, да, самоценного, и действительно делают очень много для того, чтобы дать ему реализоваться. И в этом мы как бы, вот я солидарен с этой позицией. Но все-таки культурная составляющая этого образования, ну, не является соответствующей вот нашему, как бы, нашему менталитету, может быть, и российскому образованию, и поэтому она как бы не идет. Не потому что государственные языки не пускают, да, эти школы, хотя это много, да, понятно.
Вот такая невариантная составляющая человека сообразного потенциала. Она должна иметь место, если мы говорим, человек сообразный.
Конечно. Конечно, но
вариант, определяющий, как они потенциал, в чем он состоит.
Понимаете?
Для вот того, чтобы педагог был ориентирован, хотя бы имел исходный ориентир.
Здесь нужно, все зависит от выбора философии. То есть в каждой философии, что такое человек, дается по-разному определению. Для кого-то это вот как бы социальное существо, для какой-то философии это вот трех, там, душа, тело, душа, дух, да, и надо это развивать. Тогда нам уже физкультуры должно быть тоже 30%, интеллектуальных дисциплин должно быть тоже 30%, и эмоциональных дисциплин должно быть 30%. Ну, я пример, если берем модель трех такого вот механического состава, кто-то говорит, что у него там светлое и черное, так сказать, ну, и так далее. То есть мы говорим, что инвариант задается той философской основой, которая лежит в системе образования. Вот она как бы задает его, а дальше уже система образования реализует на педагогическом, психологическом и прочих уровнях. Но инвариант, что должно быть образ человека как основа его образования.
Спасибо. Семен Федорович, пожалуйста.
Мой вопрос вот продолжение того, что Дмитрий Николаевич поставил об объективности сведения, там, где количественные измерения присутствуют, 3%, 3% и так далее. Вот я, кстати, о времени прерушу. На меня тезисы ваши произвели очень положительное впечатление, и я поэтому решаюсь задать вот такой кардинальный вопрос. Ответа абсолютно, так сказать, я не ожидаю, но все-таки ваше мнение хотел бы услышать. Дело вот в чем, что наука нового времени немыслима без эксперимента. Но в педагогике это сложнейшая проблема, сложнейшая и редко удовлетворительно решаемая. Воспроизводимость эксперимента. То есть, если экспериментатор предлагает методику проведенного эксперимента, то ценность и значение его заключается в том, что любой другой учитель, педагог, экспериментатор может, следуя этой методике, получить тот же абсолютный результат. Вот что такое эксперимент в науке.
Естественно. Вот. Да, я
поэтому, вот как вы получили эти цифры, которые звучали в ответе Георгия Николаевича? Можете ли вы вот кому-то из нас предложить методику, повторив которую, мы придем к тем же выводам, которые вы пришли. Я поясню маленьким еще примером из истории. Сикорский, старший, не изобретатель вертолетов, летательных аппаратов, а он исследовал экспериментально зависимость внимания от утомляемости учащихся. И изложил свою методику. И, пожалуйста, кто не хочет верить на слово, он может провести этот же эксперимент по данной методике, которую Сикорский профессор проводил, и он получит те же результаты. Вот так.
Спасибо. Ну, вопрос эксперимента в педагогике, конечно, не такой простой. И, по крайней мере, он отличается, эксперимент в педагогике, от эксперимента в естественно-научных дисциплинах, на наш взгляд. Здесь больше субъективный фактор, и каждый человек уникален, поэтому иногда при одной и той же технологии каждый получит свой результат. Это заложено его как бы потенциалом, его миссией, о которой я говорил. Хотя технологически они сделают одинаковые действия, но картина мира, вот, как я говорил, пример, да, они будут разные. У каждого свой мир, и он субъективно живет в нем. Поэтому мы здесь ставим на позиции именно вот в большей степени субъективного приоритета. И более того, как раз именно его считаем личностно ориентированным.
Спасибо, коллеги. Значит, у нас вот в записи еще Владимир Афанасьевич и Павел Иванович, но вот Виктор Александрович очень просил о следующем. У него назначена встреча важная, и он хотел перед тем, как вот пойти на эту встречу, несколько слов сказать, а потом мы вопросы решим.
Извините, пожалуйста, коллеги, давно назначено, извините, пожалуйста. Ну, первый момент. В России, в Советском Союзе, в мире хорошо известны кризисские подходы, теории решения капиталистической задачи. И, на мой взгляд, сюжеты, которые делает Андрей Ильич, это продолжение, усиление, оккультуривание тех практик, которые существовали. В этом плане это очень полезно и очень хорошо известны в России олимпиады, которые команда Андрея Ильича проводит. И это тоже вот, все направление стилистика и оккультуривание тех практик, которые уже существуют. Для меня это очень важно и перспективно. Второй момент. В школах сейчас очень популярен так называемый проектный метод обучения, когда делаются разные предметные задачи и так далее. И там наверняка сюжеты с стилистическим образованием тоже в полный рост ложатся. И я бы более подробно это описал. То есть, грубо говоря, стилистические подходы и проектный метод обучения. То есть в этом плане это актуально, востребовано и, в общем, тут поможет, будет полезно. Если говорить про теорию, то продолжая Александра Андреевича вопрос, мне, конечно, было бы важно, как это относится с теми, да, я бы даже не побоялся слова проблемное обучение сказать, потому что там тоже много есть этих элементов. Безусловно, развивающее обучение, что Данкова, что Жанкова, что Давыдова, тоже там есть много пересекающихся моментов. Школа диалога культур Гиллера, точки удивления. И в этом плане там, подтверждая про науку, то есть я бы хотел отношение к другим уже оформленным научным школам. Существуют тексты Гиллера, Курганова, ну не будем называть. В этом плане понять роль места вот этого подхода по отношению к тем. В этом плане это продолжение вопроса Александра Андреевича. А где вы по отношению, мы все стоим на плечах гигантов. И последняя реплика, ну это продолжение вопроса Михаила Львовича. Стандарты и юристическая юристика. На самом деле тяжелейшая проблема. Очень жалко, что нет Кондакова и разработчиков, которые в этом направлении работают.
Я приглашал его, потому что я член нашего отделения.
Вот, то есть для меня стандарты, как написано в законе по образованию, ориентированы на результаты достижения. И в этом плане пространство для учителя заниматься становлением мышление ребенка, становление самосознания ребенка, в общем, все меньше и меньше. Стандарты с каждым годом больше и больше предметно фактологическое. Мы каждый год добавляем, почти ничего не убираем. Поэтому вот тут пространство для учителя свободы сжимается резко. И тут, конечно, нужно работать, но там возникает второй вопрос, и вот уже продолжение как бы вопроса профессора Фатхутдинова, то есть, извините, продолжение вот этой дискуссии возникает вопрос. Вопрос о воспроизводстве. Возникает вопрос, а измерение результата возможно? И в этом плане, как померить результат? Для меня проблематика, если мы сможем операционально описать, что нужно и как измерять на выходе после обучения и покажем, что у нас хорошо, а у вас плохо, тогда это, безусловно, аргумент в пользу. То есть это, конечно, дача на перспективу. То есть, в принципе, я поддерживаю продолжение работы в этом направлении, очень важное и нужное, но я бы поставил несколько, сформулировал несколько задач для вашей команды, уже более конкретно, для того, чтобы можно было вписываться не как некоторая эзотерика в российскую систему образования, а относиться к другим, и, на мой взгляд, это даст большие преимущества. Спасибо.
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 Спасибо, Виктор Александрович. Так, пожалуйста, Владимир Иванович.
Да-да. Вот я как-то напомнил, у меня даже вопрос был. Я поддерживаю, конечно, Орлова вопрос Александра Андреевича. Он говорит только, как соотносится. Я скажу, а каковы же педагогические измерения? Как отличить? Я хороший учитель. Я тем же занимаюсь, чем и вы. Но как нам измерить, сопоставить, соотнести и результаты выявить такие? Вот у меня такой вопрос.
Я вас записываю.
Нет, серьезно. Что вы ответите на это?
А, так вы...
Да.
Вопрос.
Изменять будете.
Пока что мы...
Как? Я не могу ответить вопросом. Александр Андреевич сказал, соотносим.
Значит, да, есть измерители, которыми мы без сомнения проверяем и проверяли, так сказать. Вот, например, если взять форму Олимпиад, те же самые, каждая Олимпиада, система измерений, система критериев, так сказать, оценки детской продукции. Это первое и главное, так сказать. Мы диагностируем эту продукцию и по ряду критериев. Причем эти критерии есть общепредметные, так сказать, там мирозическая глубина, там степень самобытности и так далее, вот такие. Есть предметные критерии, например, касающиеся вот учебного предмета, по которому проводится это занятие, ну, олимпиады или там это задание, да. По ним всем оценивается критериально, буквально в баллах, то есть мы бальную используем систему, как параметр в 10-бальной шкале. Потом, ну, суммирование просто делается, и мы определяем, как бы, результаты, да, результативность. По ним можно уже сравнивать ученика с самим собой, во-первых, когда он от одной олимпиады к другой, допустим, да, и одного задания к другому. Да, включено в той или иной степени. Вот сейчас у нас идет педэксперимент, кстати, двухлетний мы его объявили, программа разработана была у нас на семинаре научном. Сейчас около 10 школ, как бы, в нее включились, ну, как бы так формально, то есть они уже заявки и все такое. И вот там мы будем пытаться отслеживать действительно более тщательно вот это, как бы, изменение детских результатов образовательных в течение учебных 2 лет при участии вот в этой нашей системе. То есть измерители, конечно же, это одна из целей. Хотя я не считаю, что у нас все здесь готово, мы можем их и думать над тем, как их развивать.
Второй вопрос, да. Михаил Владимирович. Я вот, Александр Викторович, здесь дважды заметил, и вы употребляли в тексте необходимые условия. Потом даже в решении тут написано актуальном разработке педагогических условий. Условия не разрабатываются, уважаемые коллеги. Условия выявляются, тем более условия есть внешние и, собственно, педагогические. Так вот, от этих условий и зависит. Другое дело, как вы будете реализовать собственно внешние условия, то есть, коль внутренние, педагогические. А если внешние условия? Вы здесь ничего не говорили о внешнем условии. То есть я хочу сказать, что вот так говорить необходимые условия или разрабатывать условия, это немножко некорректно. Надо выявлять. Но это мое мнение, прошу вас ответить.
Условия, ну, я не считаю, что условия нельзя разработать. То есть мы как бы, я под условиями здесь понимаю, как бы, систему средств. Система средств, может быть, да, действительно терминологически, как бы, надо подумать, называть их условиями или. Но эта система средств является условием, чтобы вот реализовывать то, чего мы, как бы, ставим задачей. Да? То есть под этим это понимаем, система средств прежде всего. И, конечно, они должны быть. Вот мы их называем 4 типа этих средств. Может быть, надо подумать над терминологией, что это условие или средство.
Спасибо.
Спасибо.
Нет, сейчас, Георгий Николаевич.
Тут очень серьезный вопрос.
Георгий Николаевич, извините, просто заранее, уже до вашего вопроса, да, вот Павел Иванович уже руку тянул несколько раз, а потом вы.
Да.
Павел Иванович, прошу. Я просто вынужден.
А можно его и задать.
Андрей Викторович. Вам хорошо известно, что я тщательно следил за ходом ваших исследований по меньшей мере лет 10-15.
Да.
И это было вызвано тем, что, по сути дела, аналогичные подходы были подняты мною в экспериментальной дидактике, в лаборатории экспериментальной дидактики Ивана Трофимовича Огородникова, где мы выявляли возможность проявления учащимся эвристического подхода к тем или иным вопросам. И за основу брали, прежде всего, для того, чтобы проверить шкалированную систему самостоятельных работ. Если мы выделяли четыре группы от элементарной репродукции до исследовательского характера деятельности ученика. И что получалось? Получалось, что четвертой, причем методика была такова. Учащимся заранее объявляли. Начинайте с четвертого задания. Если вы решили задание четвертое, то последующие, третье, второе, первое, не нужно. Почему? Потому что в четвертом фокусировались, по сути дела, все предыдущие. Ну, конечно, мы пришли к выводу о том, что максимум подходов к решению четвертого уровня это было около 10% чаще. И вот тогда возник вопрос, тот, который поставил Анатолий
Александр Андреевич.
О том, что он поставил его довольно-таки так, на мой взгляд, деликатно. Я поставил несколько вещей. Существуют самые различные подходы к организации процесса обучения, которые сейчас, в физической науке, начали приобретать статус модели. Модель проблемного обучения, модель развивающего обучения и так далее, и так далее, и так далее. И если посмотреть на эти модели, то по меньшей мере процентов 60, если не больше, даже 80, это повторение тех же подходов, которые вы развиваете непосредственно в своей концепции обучения эвристического. Так вот возникает вопрос, что является ведущим, какие элементы ведущие в эвристическом обучении вашей модели, если спасают, и каким результатом они приводят. Ограничиваетесь ли вы результатами только школьного обучения, учетом продвижения во всех отношениях, и интеллектуального развития, и развития творчества такого потенциала и так далее, и так далее. Или вы прослеживаетесь это развитие выпускников школы, пролонгированное, отстроченное проверки. Дело в том, что в своей докторской диссертации, рецензентом которой я был, элементы этого были, потому что он, такой отсроченный контроль, проводился покойным Журавлевым Василием Ивановичем относительно подготовки учительских кадров. Но почему-то сейчас...
Павлович, вам не о чем будет тогда в прениях говорить.
Ну, вопрос такой. Скажите, пожалуйста, какие отсроченные контроли вы проводили? Вы убеждались в том, что ученик, обучающийся по вашей методике, он сохраняет этот сформированный опыт эвристической деятельности в своей последующей деятельности или нет?
Спасибо. Действительно, в большей степени зона внимания наша – это общеобразовательная школа, но после школы у нас есть эпизодические данные от некоторых учеников, которые поступили в те или иные вузы, И они присылают иногда письма о том, что благодаря нашим достижениям в наших системах, им интересно и удачно удается делать то, что творчески ориентирует, на что творчески ориентирует их система высшего образования. Но мы единственное, только педагогическую систему, может быть, вот для нее есть у нас эвристические подходы, как готовить учителя. То есть как готовить, как проводить семинары таким образом, чтобы учитель открывал педагогические уже продукцию, создавал. Вот так у нас есть дидактика современная, книжка для студентов, для педагогов и студентов, которая как раз именно построена с элементами эвристики в высшем педагогическом образовании. То есть там предлагается создавать свою педагогическую продукцию студентам. И в этом плане мы имеем небольшой опыт, порядка 3-5 лет. Есть данные, есть сборники студенческих работ, например, педагогических работ. Мы их издавали даже. Сами студенты делали работы сами, за свой счет еще издавали даже. И потом радовались, что у них уже есть педагогические работы. Вот, в Московском педагогическом университете, в котором я имел счастье быть в докторантуре, и вы лицензировали мою докторскую диссертацию. Вот.
Спасибо. Спасибо. Так, Георгий Николаевич, предложение у меня вопрос, завершить вопросы.
У меня вопрос к чему-то. Андрей, скажите, пожалуйста, вы утверждаете о том, что вот то, о чем идет речь, это эвристический тип обучения. Эвристический тип обучения. Вот. А не служит ли это пока преамбулой определенной, если сказать, к тому, чтобы выработать эвристический тип обучения? А не есть ли это поисковый подход к выработке эвристического типа обучения? Подход.
Спасибо.
И в связи с этим вопрос, почему именно так я сказал вопрос? Потому что вы утверждаете здесь, в этой же позиции, о которой вы ответили, о том, что отсутствует готовность педагогов к такой работе, готовность педагогов. Элемент готовности педагогов самый, стержневой, по-моему, корневой.
Готовить учителя.
Если не готов учитель, да, ради чего мы все это делаем? Это все будет, где-то уйдет на уровне философского осмысления, как вы говорите. Вот в чем дело.
Спасибо.
Я хочу сказать, что вы тип обучения или же подходы к такому типу обучения, да, есть и то, и другое. На наш взгляд, у нас есть, подходы, но мы не думаем, что эвристическое обучение – это единственное воплощение, которое мы делаем. Может быть, и даже нам известны работы наших коллег, которые говорят об эвристической педагогике, например, и там есть немножко другое. Например, ТРИС, о котором говорил Виктор Александрович, у нас есть сопричащение с этой системой, но есть очень серьезные отличия. Так же, как и с методом проектов и так далее и тому подобное.
Да,
и у нас есть основания считать, что есть именно тип, который определяется в типологии своими ориентирами, и я о них, в общем-то, говорил, что основа – это образ человека, это открывающее образование, это участие ученика в конструировании не только содержания, но и всей траектории образовательной и так далее. То есть вот эти вот системы и принципы, они в той совокупности, которая у нас есть, их нет ни в одной другой системе обучения и не принадлежат они ни одному другому типу обучения. Поэтому это позволяет считать, что это особый тип, имеющий, без сомнения, пересечение с другими, конечно же.
Спасибо, коллеги. У нас есть рецензент, как то и положено, да? Вот, и я хочу попросить Семена Филипповича.